город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. В наших передачах мы не раз говорили о знаковых местах Санкт-Петербурга, тех местах, из которых слагается величественный облик нашего города, о тех местах, которые любимы как жителями города, так и гостями. Сегодня наша передача будет посвящена Казанскому собору, 200-летие которого мы отмечаем в сентябре 2011 года. Я представляю участников нашей сегодняшней передачи. У нас в гостях настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов.
Здравствуйте.
Марк Иванович Калида, главный архитектор проектов реставрации.
Здравствуйте.
И Наталья Феофанова, автор и куратор юбилейной программы собора.
Добрый день.
Казанский собор, как я сказала, является знаковым местом города, и хотелось бы вспомнить историю собора и подойти к современному значению собора в жизни нашего города сегодня. Отец Павел.
Дорогие радиослушатели, я хотел бы сказать о том, что собор – это выражение и воплощение поклонения иконы Божьей Матери Казанской. Ее прославление было в Казани, а список ее был принесен в 1713 году в Санкт-Петербург по повелению Петра I. И этот список был почитаем в Санкт-Петербурге. Строился сперва небольшой храм на Невском проспекте, на площади во времена Анны Иоанновны. И этот храм стоял, и там была поставлена эта икона Казанской Божьей Матери. Екатерина II там принимала присягу, когда восходила на престол. И ее сын, будущий император Павел, во время путешествия по Европе видел многие архитектурные шедевры того времени. И его вдохновило это на строительство здесь, когда он стал императором особого собора в честь иконы Божьей Матери Казанской. Вот это отражение какое-то европейского видения архитектуры воплотилось и будущим архитектором Воронихиным в строительстве нашего проекта, нашего Казанского собора. И нужно сказать, что вот это воплощение идеи и потом там образу поставлен Казанской Божьей Матери – это особое знаковое действие во всей истории нашего государства. Потому что тогда был Санкт-Петербург столицей, и начинается сложное время, 1801 год, начинается перестройка в Европе, появляется император во Франции, который стремится захватить другие государства, начинаются войны, и в это время в Петербурге строится вот этот Казанский кафедральный собор. Оканчивается он в 1811 году, освящение его уже при императоре Александре I, и освящал его митрополит Санкт-Петербургский Амвросий. И там была поставлена эта чудотворная икона Божьей Матери. Этот вот собор сейчас имеет значение большое, потому что он является собором воинской славы. Первоначально я сказал, это собор в честь Казанской иконы Божьей Матери, покровительницы России и Санкт-Петербурга. Потому что я должен вспомнить, что когда Петр I вот этот образ затребовал, чтобы его привезли из Москвы сюда, у нас в Акафисте есть такое выражение: «И постави образ Казанской Божьей Матери в основание града, в освящение и ограждение города от нашествий наплеменников». Вот это, вот, наверное, знаковое действие, и Казанский собор имеет историческое значение. И дальше идет война, 1812 год. Кутузов умирает, и его хоронят в Казанском соборе, его гробница. Поэтому этот собор и в честь Казанской Божьей Матери, и в честь воинской славы нашего оружия. Наверное, вот это вот особое значение его. Он сейчас у нас в Санкт-Петербурге имеет тоже огромное значение и воспитательное. Приходят наши будущие воины, кадеты, и там у Кутузова они совершают молитву, молятся, поклоняются его останкам. И приходят, прикладываются к иконе Божией Матери Казанской, получая благословение от Божьей Матери и от Бога на учебу и дальнейшую жизнь. Вот, наверное, это особенная и история нашего собора в нашем Санкт-Петербурге. И, наверное, мы сейчас готовимся к этому празднику со всем тщанием. И я думаю, что 21 сентября начнется вот это торжество, до 25 продолжится.
Отец Павел, казанская икона Божьей Матери, действительно ли она такие чудеса являла, вот как слухи ходят об этом? Говорили, что во время блокады был облет вокруг города. Это легенда или это на самом деле было?
Ну, нужно тогда вспомнить, что это список иконы Божьей Матери Казанской с подлинной, которая была явлена в Казани в 1576 году. И с этой иконы было несколько сделано списков. Один из них был отправлен в Москву, и тогда еще был царь Иоанн Грозный, но он умирает, это 1590 года, и она остается в молельне царской палаты в Кремле. Ей поклонялись и ее почитали все цари из дома Романовых. И вот эта икона имеет особое значение, но она исчезла в 1904 году, ее украли, а списки остались. Вот этот список, который был потом в царских палатах, был перенесен по повелению Петра в Санкт-Петербург. Это список. И, наверное, вот этот список, почитаем, был в Петербурге. Он был привезен Прасковьей Федоровной, вдовой царя Иоанна, брата Петра. Тогда уже, в то время, его носили по просьбе больных по домам. И уже зафиксировано было тогда, что молящиеся получали исцеление, когда они обращались к этому списку, к этому чудному образу Божьей Матери. Вы знаете, будущее вот это продвижение этой идеи поклонения Божьей Матери, оно происходит в нашем народе, постоянно переживая печали и горести. 1612 год – это страшное время, икона помогает освободить Москву. 1812 год – опять Кутузов идет, когда его назначают для соединения двух армий, Багратиона и Берклай-де-Толли, возглавить эти. Он приходит в Казанский собор и перед иконой Божьей Матери Казанской молится, просит благословения. И он побеждает в этой борьбе, и после завершения его жизни, его останки приносятся торжественно в Казанский собор, и здесь погребаются. И когда икона получает вот этот Казанский собор, она стоит с левой стороны от царских врат. И вот вы знаете, это история Казанского собора. Наверное, нужно вспомнить разорение 1917-18 год, начало разорения храмов. И в 1922 году начинается разорение Казанского собора. Снимается серебряный знаменитый иконостас, который пожертвовали для Казанского собора серебро казаки Платова во время 1812 года, отбитого у французов. Этот замечательный иконостас был разрушен по приказу председателя Ревкома Бакаева здесь, в Петрограде. Он тогда был председателем этого. И отец Николай, который был тогда настоятелем, протоиерей Николай Чуков был тогда настоятелем Казанского собора. И когда разоряли вот это все красоту соборную, да, одежду с иконостаса, то Бакаев шел по собору и говорил, это отдать в музей, это передать туда, это сюда. И когда подходил к Казанской иконе Божьей Матери, отец Николай боялся, что ее изымут, и тогда будет проблема не найти ее потом. И он этому Бакаеву говорит, это старая икона, это никакого не представляет интереса. И Бакаев не обратил внимания, прошел, икона осталась в соборе. Но осталась она до 30-го года, когда собор был закрыт, и передан в ведение Академии наук. Тогда икону передали во Владимирский собор. Ну, это, да,
князь Владимирский.
Да, длинная история. Она из храма в храм переходила, когда закрывались храмы, и она оказалась к 40-му году в князь Владимирском соборе. И начинается опять беда на Руси. Начало, 41-й год, война, немцы, окружение нашего города, блокада. И вот эти бедные люди молятся перед Казанской иконой Божьей Матери. Теперь есть такая легенда. Казанскую икону Божьей Матери в начале войны по приказу коммунистического правительства Ленинграда носили вокруг города. Не было этого. Было точно ясное свидетельство. В газете «АИФ» написано, проверили люди сведущие, все архивные документы, никакого следа нигде нету. Теперь у меня были воспоминания патриарха Алексия Симанского, митрополита Ленинградского и Новгородского в то время. Во время войны он был все время в Ленинграде. Там ни в одном месте в его воспоминаниях не указано, что икону Божьей Матери носили. Это легенда. Легенда, которая благочестивыми людьми создана, и она пропагандируется. Но бог с ней, это мы не будем ее обсуждать. Но этого не было. Еще одно. Есть легенда, что Владимирскую икону Божьей Матери на самолете возили вокруг Сталинграда, и Сталинград не сдали. Тоже легенда. Люди, знающие, говорят, легенда. Ну, представьте себе, товарищ Сталин, Жданов, товарищ Берия, и вдруг они будут молиться перед иконой. И скажут, возите, а то мы без них не спасем Россию. Вот. Вы знаете, это совершенно непонятное дело. И кто ее создавал, неизвестно. Поэтому вот этот вопрос отпадает. Икона была в Князево-Владимирском соборе. И вот там есть свидетельство. Я служил с 1974 года в Князево-Владимирском соборе священником. Я застал тех, кто ходил в блокаду молиться в собор. И они мне рассказывали. Во-первых, у стен собора были штабелями сложены трупы людей, умерших от голода. Их потом закопали около стен собора. Теперь, когда началась война, то есть точное свидетельство. У меня есть ссылка на авторитетного, что ли. Она была членом приходского совета Мария Ивановна Иванова. И она говорит, что эту икону вокруг Князево-Владимирского собора во время обстрелов обносили крестным ходом. И вот это было точно, определенно это люди знают. Теперь те, которые во время войны ходили в Казанский собор, то они рассказывали, что был холод страшный, храм не отапливался, вина не было для литургии. Митрополит Алексий получал из Смольного несколько бутылочек кагора и потом раздавал, а их было всего 4 или 5 храмов тогда действующих, вот по маленькой бутылочке раздавал кагор, чтобы совершали божественную литургию. И просфор, муки тоже не было, и тоже выдавали из этого самого Смольного, и он раздавал тоже, распределял между храмами, и эти вот просфорочки пекли, чтобы совершить божественную литургию на опресноках, как положено вот на этой самой, да. Вот это историческое. Теперь, что происходило у иконы? Приходили солдаты, которые в окопах сидели вокруг города. Они приходили, говорят, обмороженные, грязные, и они приходили к иконе, молились. Как их дальнейшая судьба, это Господь знает. Но они приходили, молились. Приходили молиться люди полуголодные. Хор приходил в этот самый собор, в шапках, в шубах стояли, пели. Но каждая служба совершалась в соборе. И туда попал, ведь вы знаете, со стороны залива попал снаряд, где у нас была резница. И пробил стену, и там был пожар, но затушили. И нужно сказать, что она помогала людям, потому что люди приходили к этому собору, молились и какую-то поддержку имели. И вот, наверное, я думаю, что все-таки Божья Матерь помогла отстоять город, и блокада была снята. Правда, много погибло. Сейчас есть хорошие воспоминания, как мы остались живы, Андрея Сахарова. И он пишет о том, что они молились дома, а он ведь был член уже кор. И он там рассказывает, что они ходили в храм, они молились Богу. Вот, наверное, это все-таки влияние божественной силы сказало, что люди выстояли, и город был спасен. Ну, вот это вот о иконе.
Отец Павел, да. Все-таки вот несмотря на то, что это легенда вокруг нее ходит, но все-таки да. Это очень намоленная икона. И, наверное, поэтому сейчас большая очередь всегда в Казанском соборе перед этим
образом. Вот я хотел как раз об этом сказать. Вы знаете, что икона находилась в Князево-Владимирском соборе до 2001 года. И там постоянно совершались акафисты в среду перед ней. И полный храм был. И акафисты пелись нараспев. Это особое красивое песнопение, когда чтение священника, и потом весь народ поет эти стихи «Радуйся, радуйся». И вы представьте себе, это «Радуйся, невеста невестная», вот это вот Благовещенского собора, «Радуйся, заступного сердца» родохристианского. Вот эти вот припевы. И это, конечно, людей вдохновляло и помогало им. И потом пришло время, когда воссоздался Казанский собор, стал приходом, поставили иконостас. Марк Иванович тогда расскажет о архитектурной особенности иконостаса, да, как его устраивали. Но когда его поставили, уже одели его опять серебром и золотом, вот с левой стороны царских врат была поставлена эта подлинная казанская икона Божьей Матери. Я хотел подчеркнуть, что существовало мнение, и его распространяли некоторые наши сотрудники Музея истории религии и атеизма, что это совершенно не так. И я когда читал воспоминания отца Николая Чукова, он, когда описывает икону, он пишет, что у нее трещинка была. И вот эта трещинка сейчас, она на иконе. Это свидетельствует, что это подлинная та икона, которая была в Казанском соборе, потом в князь Владимирском соборе. И вот к ней сейчас идут люди и тоже приходят, молятся. И вы знаете, конечно, нужно сказать, это вот будут слушать многие люди, что приходить нужно прилично одетыми. В храм Божий не ходят, знаете, так, ну, легкомысленно одеты. Я не хочу сказать более такое слово грубое. Вот легкомысленно одеты не должны. И к иконе подходить надо с благоговением. И еще просьба, поскольку у нас идет постоянная очередь к иконе, не стойте долго около иконы. Вы стоите на амвоне, здесь молитесь. Подошли, приложились и отходите. Дайте возможность другим приложиться к иконе, потому что они успевают. У нас богослужение. И на амвоне мы закрываем доступ, и люди стоят. В князь Владимирском соборе это было с правой стороны. На амвоне стоял большой киот. И люди могли свободно подходить. А здесь у нас в иконостасе, поэтому мы закрываем доступ, когда начинается богослужение. Вот это я хотел сказать и поблагодарить, чтобы молились Божьей Матери усердно, и она услышит ваши молитвы.
Спасибо, отец Павел. Вы рассказали о церковной жизни Казанского собора сегодня. Да. Теперь мы, наверное, обратимся к Марку Ивановичу с вопросом об архитектурной ценности Казанского собора. Марк Иванович, в чем уникальность этого собора? И о том, может быть, какие работы удалось провести после осквернения собора музеем атеизма. Что там сделано и что там должно еще быть сделано?
Ну, я бы сначала хотел сказать, что Казанский собор является памятником артурным произведениям мирового значения. Это Воронихином создан храм в высшей форме классицизма, на последней стадии развития классицизма в России. Это, я бы сказал, лучшее произведение классического характера уже на закате, переходя к другим формам эклектики и так далее.
Лучшее произведение в Петербурге или вообще в России?
Нет, в Петербурге и в России я могу спокойно сказать. Вообще считаю, что Казанский собор – это лучший памятник архитектуры Петербурга. Во-первых, Воронихин выполнил наказ Павла I сделать собор в Петербурге таким же величественным, как собор Петра в Риме. Поэтому он не просто там, как некоторые считают, искусствоведы, историки, как повторил, как собор Петра, ничего подобного. Он просто, может быть, вдохновленный, потому что на самом деле собор Петра очень величественный, могучий такой. И в панораме сверху над Римом он выделяется своим куполом мощным. Понимаете, занимает вот в Ватикане, обозначает и место Ватикана, это вот отдельного малого государства в Риме. Ну, понимаете, собор Петра как-то замкнут среди города, имеет свою форму. И вот эта вот знаменитая площадь, которую все как-то оперируют, что, мол, Воронихин тоже повторил колоннаду и так далее, то есть как у Петра ничего подобного. Там своя колоннада, она несет свою функцию как экстерьерная площадь при храме Петра. Понимаете, где понтифик встречается с народом в наиболее знаменательных событиях. А Воронихин раскрыл к Невскому проспекту свою колоннаду. Она как-то обнимает, понимаете, она передает вот центр, этот вот портик, сам купол, понимаете, вот эта вертикальная ось, она является как бы таким, ну, знаковым, что ли, движением и приглашением к собору. И нужно сказать, что у меня вот сложилось впечатление, наблюдая за посетителями, за бабушками, которые в сквере у фонтана сидят. Они довольны тем, что, по-видимому, вот эта вот аура вокруг памятника благоприятна для людей. И поэтому я так благосклонно считаю за счастьем, что мне пришлось работать с этим памятником. Воронихин был идеально одаренным человеком, великолепным художником, ведь не зря его Строганов, как говорится, пестовал и помогал ему в этой жизни. И, собственно, без Строгана, может, мы бы Воронихина не знали, как такого величайшего архитектора России. Воронихин оказался первым в конкурсе на строительство Казанского собора, и в 1901 году уже в конце года начало строительство. В августе был заложен первый кирпич в строительстве Казанского собора. В процессе изучения памятника я еще раз убедился, что Воронихин был не только прекрасным художником и архитектором, он был и прекрасным инженером. Когда я уже приступил к работе в Казанском соборе, это воссоздание иконостаса центральных и боковых, в 1938 году уже был проведен конкурс, Тон выиграл этот конкурс и был сооружен иконостас в соборе уже по проекту Тона. Он представлял вот тот самый образ, который у нас сегодня имеется. Только Александр I уже в 1910 году, проверяя ход работ в Казанском соборе, а Воронихин к этому времени уже поставил алтарную преграду. Ему не понравилось, потому что Воронихин поставил преграду свою алтарную, ну, по традиции, ограждая полностью алтарь. Ну, Александру I ему это не понравилось, он обратился к Строганову, чтобы тот дал команду отодвинуть иконостас немножко вглубь, чтобы оставить амвон перед алтарем для высокопоставленных чинов государства российского и царской семьи. Поэтому был отодвинут это вглубь на 2 шага колонн внутренних. Но когда уже собор стал обновлять свое новое положение, как собор, патриарх наш Алексий II, будучи в соборе, убедился, что площадь алтаря, особенно когда он служил, то собралось много церковнослужителей, тесновато было, и попросил отодвинуть иконостас немножко к центру, чтобы дать больше свободы служителям при работе внутри алтаря. Ну вот эта проблема всех взволновала. У нас были проведены специальные исследования по этому поводу, как отразится приближение центрального иконостаса к центру собора. Мы убедились в своих исследованиях, что это нужно, и что расширить иконостас тоже нужно, так что требование патриарха было справедливым, потому что мы рассчитываем где-то около 100 человек максимально вместимость алтаря, и убедили совет, который проходил в Казанском соборе, и доказывали, что передвижка иконостаса к центру собора не повредит его общему внутреннему экстерьеру собора. Некоторые выдвигали, что может измениться акустик и так далее, но совет дал нам добро на передвижку, и мы 7,5 тонны металлическую конструкцию передвинули вперед без особых советов. Ну, волнение, конечно, было на целые сутки, но справились 2 лебедками, мы подвинули, поставили. Своды Воронихиным сделаны были достаточно крепкие, никаких технических эксцессов со сводами иконостасом не произошло и не произойдет, я в этом глубоко уверен. И еще одна деталь, что Воронихин при строительстве собора до самого последнего дня боролся с водой. Рядом речка Кривуля, Екатерининский, канал Грибоедова, так называемый сейчас. А был котлован заглублен на 3 аршина, около 3 метров глубиной. Укрепил он основание, забив в основание более 30 тысяч свай, разной длины, от 8 до 4 метров длиною сосновых. Сверху свай он устроил в 2 слоя деревянный ростверк. На него положил 2 слоя известняковых плит. И, подняв подземные стены из кирпича, он снаружи облицевал также на 10 вершков, на 45 сантиметров известковыми плитами. Вся кирпичная кладка, устои под колонны, находится в такой вот известняковой ванной, сквозь которой в воде весьма сложно прорваться, потому что Известняк впитывает, ну, 5-6%, кирпич, ну, более 20, понимаете. И диафрагмами известняковых плит армировал саму кирпичную кладку стен подвальных, где ближе к воде было. То есть пробиться к верхним слоям невозможно. Мои исследования вокруг территории памятника показали, что уровень грунтовых вод на сегодняшний день находится примерно на 25 сантиметров выше пола подвала. Но на сегодняшний день крипта сухая.
Марк Иванович, а вот скажите, пожалуйста, есть такое мнение, что стены собора Казанского – это единственный собор в городе, который построен из камня, каменные стены, да? Или все-таки это облицовка?
Стены построены из кирпича.
Кирпича и облицованы, да, известняковыми плитами.
На всю высоту и до купола. И там тройной купол, и внутренний купол, оформляющий интерьер центральной части храма, она кирпичная. Но храм снаружи, если он в подвальной части облицован известняком плотным, а снаружи он облицован пудовским камнем. Но колонны сделаны из цельного пудовского камня. Вырубались круглые вот эти бочкообразные блоки, они собирались из этих деталей. Все блоки между собой имеют свинцовую прокладку. Воронихин очень широко пользовался ковровым свинцом в целях гидроизоляции своего сооружения. Покоятся эти колонны на мощных устоях кирпичных, в подвальной части они находятся. Я еще хочу вам сказать, что основание Воронихина было сделано настолько грамотно, что вот по истечении 200 лет жизни собора я не вижу здесь осадочных трещин на соборе. Есть какие-то локальные трещины там, но это чисто внутреннего характера, внутренних напряжений в конструкции. Вот настолько глубоко инженерно было продумано основание, и оно сделано свайным, что, кстати сказать, сегодня очень актуально, потому что мода в Петербурге нынче строить подземные сооружения, которые меняют гидротехнический режим дневной поверхностью, то Воронихин этого не допустил. Сваи – это решетчатая конструкция, и гидрорежим сохранился тот, который там был. Благодаря вот такому умному, гениальному решению решил этот вопрос именно Воронихин.
То есть есть надежда, что собор еще будет стоять долгие годы, века, возможно?
За вот первое время работы с собором, в первую очередь, мы занялись крыльцами и цоколем, восстановили гидроизоляцию свинцовую цоколя, и, в общем, вы знаете, храм находится в удовлетворительном техническом состоянии. Неудовлетворительный снаружи, в отделке, потому что за войну, за жизнь атмосфера наша настолько губительно поработали над камнем, что он имеет выщербленное потемнение, он такой вот, кстати, весь пятнистый, от черного до белого. Это уже работа окружения, которое вокруг
этого собора. Это неизбежно. Да. Марк Иванович, ну вот вы сказали о таких технических моментах, которые мы, жители города, может быть, даже и не видим. Но всех интересует внешний облик собора. Конечно, сейчас вот реставрация заканчивается, и многих интересуют цветовые решения. Как вы считаете,
да, это все-таки очень увидим? Больной вопрос,
да, для наших радиослушателей. Вот успокойте нас,
между
чем
прочим,
можете.
Я хочу сказать, что в Казанском соборе состоится совещание рабочей группы Президиума общества охраны памятников Санкт-Петербурга и нашего технического совета, нашего института и спецпроекта реставрации совместно, как раз по вопросам методики реставрации фасада Казанского собора и его цветовой гаммы. Мы давно, как говорится, ждали и писали письма, и отец Павел, и я, и министерство, о том, что предупреждали, что движется 200-летие. Наш проект реставрации северной части Казанского собора при расчетах показал, что только на реставрацию северного фасада требуется около 2 миллиардов рублей. Мы получили в этом году 44 миллиона рублей, которые пытаемся реализовать. Но вы поймите такую вещь, что фасады Казанского собора – очень сложная проблема реставрационная. И решить их сразу в всем объеме на эту малую сумму мы смогли в этом году попробовать методику нашей разработанной, только, как говорится, прикоснуться к ней и получить первый опыт. Тут возникает еще одна проблема, которая нас волнует. Сохранить те кадры, которые сегодня получили опыт в реставрации Казанского собора, сохранить их на будущие годы, потому что продолжится реставрация. Я в этом не сомневаюсь. В следующих годах, и она будет не 1-2 года, а значительно больше, нас волнует, кто будет на следующий год генеральным подрядчиком производства реставрационных работ. Мы с отцом Павлом, нам страшно не нравится в организационном отношении смена подрядчика.
Мы, жители города, будем надеяться, что кадровая проблема будет решена, и все-таки удастся воссоздать собор в том виде, который мы привыкли и который ценят вообще и жители, и гости города.
Касаясь вопроса уже цветового оттенка, вы знаете, Пударский камень, посмотреть в разрезе, он имеет настолько много оттенок, что точно сказать, как бы Воронихин не красил собор, облицевал подлинным камнем, и, естественно, собор имел цвет камня природного. Вот.
Хотелось бы, конечно, увидеть фактуры. Цвет камня.
Вот сейчас стоит проблема максимально приблизиться к именно цвету того, что было при Воронихине.
Но приблизить с помощью краски, да? Все-таки вот восстановить камень?
Сейчас, понимаете, после нашей расчистки поверхность камня требуется консервации.
Понятно.
И укрепления. Угу. Мы укрепляем специальным известковой композицией. Но чтобы он не был белый, так как основа этой композиции известь, то мы ее тонировали, подобрали охристый сложный компонент, натуральный, и ведем накрывку 1-1,5 миллиметров. Мы пытаемся сохранить фактуру камня.
Марк Иванович, есть нам надежда, что все-таки с течением лет цвет каким-то образом будет приближен к тому, что было всегда?
Нет, вы понимаете, тот цвет, который он имеет сегодня, это уже ущербный цвет под воздействием атмосферы, солнечных лучей и так далее. Мы постараемся вернуть ему приближенный цвет камня.
Очень хорошо. Спасибо вам большое. Вот этого мы и ожидаем. Спасибо вам. Наталья Петровна, к вам вопрос. Мы поговорили вообще о жизни собора, о церковной жизни, об архитектурной ценности, но мы сейчас празднуем 200-летие этого собора, 200 лет он украшает город. Скажите, пожалуйста, как же этот праздник будет проведен, потому что именно вы являетесь куратором и автором юбилейной программы?
Во-первых, я должна сказать, что, безусловно, я не единственный автор этой всей юбилейной программы, потому что 2 года назад, когда мы начали думать о приближающейся дате, мы, безусловно, все разговоры и все обсуждения вели вместе с отцом Павлом. И, безусловно, без благословения в церкви вообще ничего не делается. И поэтому вся программа, которая создана была впоследствии и в результате вот достаточно большой работы, она, естественно, ведется под общей редакцией отца-настоятеля. И начинали вы разговор с отцом Павлом с того, что значит Казанский собор для города, для горожан. И, конечно, в основу юбилейной программы легли те постулаты, которые являются важными в сочетании с Казанским кафедральным собором. Но прежде всего, конечно, здесь находится главная святыня Санкт-Петербурга. Это чудотворный список, петербургский список Казанской иконы Божией Матери. Поэтому главное мероприятие – это, безусловно, торжественное всеношное бдение, которое будет совершаться в храме 20 сентября, и торжественная божественная литургия 21 сентября, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, на который, мы надеемся, будет присутствовать патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и это будет особая такая торжественная служба. И это будет главное, что произойдет на этой праздничной неделе. Но поскольку все-таки мы понимаем, что Казанский собор, кафедральный собор, здесь находится кафедра нашего владыки митрополита, поэтому мы тоже постарались, вот как от Санкт-Петербургской епархии, сделать такие подарки. Мы устраиваем 2 вечера. Один вечер благотворительный, который устраивает Казанский собор в филармонии, и сюда по пригласительным билетам из разных приходов, из благотворительных обществ, из детских домов и так далее будут приходить люди и наслаждаться музыкой. А в капелле 22 сентября пройдет вечер духовной музыки «Милость мира», так он называется, потому что в основу концертной программы, которая разработана вместе с Владиславом Чернушенко, положено произведение композитора Фатеева, который написал к 100-летию Казанского собора – ряд произведений «Веру и милость мира», они будут исполнены в качестве таких главных произведений. Что касается второй вот ипостаси Казанского собора, о которой тоже говорил отец Павел, это то, что Казанскому собору вот судьба такая была предначертана стать храмом воинской славы. Этому предшествует большая предыстория, времени нет, рассказать не имею возможности. Вот отец Павел упомянул, конечно, это связано с именами Михаила Илларионовича Кутузова, ну и, конечно, вот ансамбль завершили два памятника знаменитых, Кутузова и Барклай-де-Толли. Конечно, мы не могли вот эту страницу не упомянуть в юбилейной программе. И 25 сентября – это воскресенье. Поэтому именно в воскресенье решено было сделать такое публичное мероприятие, посвященное такому патриотическому воспитанию памяти о тех воинах-защитниках и Первой Отечественной, и Второй Отечественной войны. И здесь программа будет выстроена таким образом, что военнослужащие, кадеты, военно-оркестровая служба Санкт-Петербурга, из Москвы прибывает образцовый оркестр во главе с генерал-лейтенантом Халиловым. И вот построение войск, награждение грамотами военнослужащих и такой особый ритуал возложения венков к памятникам Кутузова, Барклая-де-Толли, и потом часовой концерт с названием «Славься», потому что это завершающее музыкальное произведение будет в этом концерте. Я думаю, что воскресный день для семьи, для горожан, для гостей города это будет и интересно, и познавательно. И я думаю, что такие мероприятия тоже ведь они настраивают как-то людей и тоже вызовут положительные эмоции, положительное настроение. Никто не забыт и ничто не забыто. Вот. А то, что касается третьей вот стороны истории Казанского собора, то, что это шедевр архитектуры. Вот Марк Иванович хорошо и подробно рассказал, помня о том, что мы находимся вот в этом изумительном произведении искусства. Нами организована выставка. Она будет проходить в научно-исследовательском музее Российской академии художеств на Университетской набережной. Называется она «Тебе в дар богатство любви к Отечеству». Это цитата, взятая из юбилейной речи на столетие Казанского собора. Протоиерей Маренин говорил очень праздничную такую торжественную речь. И вот эта цитата. Конечно, и нет возможности так подробно говорить, но скажу только вот так телеграфным текстом. Во-первых, Казанский собор – это первый государственный заказ. Это, конечно, собор, который является собой торжество успехов Отечества, потому что трудились над ним только российские мастера, и создан он только из материалов, добытых в России. Поэтому это сугубо национальное творение. И надо сказать, что тогда, в те времена, граф Строганов возглавлял Академию художеств, и именно академисты, и скульпторы, и живописцы, и архитекторы трудились над Казанским собором. Специально в Академии художеств был построен литейный цех, в котором отливались знаменитые скульптуры, которые украшают Казанский собор. И на портиках Казанского собора было достаточно много надписей, буквы выполнены методом лития тоже в Академии художеств, и все проекты создавались в Академии художеств. Поэтому, конечно, выставка проходит там. 1200 квадратных метров, два огромных зала, Тициановский и Рафаэлевский, будут заняты экспонатами, которые мы привозим из Москвы, из Петербурга, из основных фондов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея архитектуры Щусева, из Русского музея, из Музея религии и так далее. То есть мы по крупицам собрали более 200 экспонатов, привозим, которые как раз восстановят историю строительства, историю создания. И как бы вся историко-художественная выставка концептуально, она включает период как раз вот от начала проектирования, от первого указа Павла I до 1837 года, когда завершился уже оформление ансамбля Казанского собора. Ну и как вот такой исторический парафраз, решено было вместе с Союзом художников Санкт-Петербурга провести современную выставку современных художников. Конкурс был объявлен в прошлом году. Мы вот уже провели отборочный тур, 70 работ отобрано. И вот на полтора месяца в крипте Казанского собора вот будет организована выставка современных художников. И это очень важно, потому что раньше Казанский собор заказывали, конечно, император в основном, но он был объектом произведения искусства художников, замечательных художников. И хотелось бы, чтобы вот эти традиции, которые существовали и в 19-м, и в 20 веке, переходили в 21 век. Поэтому, когда писали программу, пытались все вот как бы не забыть и все вот так сконцентрировать. Но последнее, что я бы я хотела сказать, юбилейная неделя сентябрьская, это главное событие юбилейного года. Но и до, и после проходили и будут проходить мероприятия. И юбилей, конечно, является таким, мне кажется, мощным толчком для того, чтобы дальше на Казанский собор все-таки больше и больше обращали внимание и те, кто должны это по службе, и я имею в виду чиновники, и те, кто вообще, вот люди живут в Петербурге. Надо всегда помнить, что это бесценное вообще создание и, конечно, чудотворный образ, к которому мы прибегаем. Вот Марк Иванович упоминал Воронихина. Мы подготовили еще одно постановление. Будет мемориальная доска установлена, но, скорее всего, это уже в ноябре нашему замечательному архитектору. И дальше есть определенные планы, но сегодня, наверное, нет времени говорить. Мне кажется, все приближается. С 20 по 25 сентября вот это вот торжественная неделя.
Спасибо большое. Отец Павел, наша передача подходит к концу. Много мероприятий празднования собора мы сейчас услышали от Натальи Петровны. Это и выставки, это концерты, архиерейская служба. Но как вот вы считаете, наши радиослушатели, жители нашего города, в чем непременно должны принять участие? Как нам всем почувствовать праздник, юбилей Казанского собора, и в чем нам обязательно нужно поучаствовать?
Ну, наверное, 21-го помолиться, если смогут в храм прийти. И, наверное, если не смогут слушать это радио, как раз если будет это 21-го передаваться, прямая трансляция из Казанского собора.
Спасибо, Наталья.
Отец Павел, я хотела бы, может быть, вы скажете, у нас же будет особое такое тоже событие, то, что чудотворную икону дважды будут выносить в палатку. И тогда уже и горожане, и гости города могут, если в храме тесно...
Палатка будет устраиваться на паперти Казанского собора на Невском проспекте, и там будет икона стоять, но пока будут люди подходить, она будет стоять, потом ее будут уносить опять в храм. Это дважды, 21-го и 25-го, после литургии. Но 21-го литургию совершает патриарх Кирилл.
Да, и мы трансляцию, повторяем, можно услышать по нашему радио.
Если
да,
удастся это сделать.
Если технически не подведут нас средства.
Спасибо большое всем. Да.
Спасибо большое, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня в нашей передаче принимали участие настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов, Марк Иванович Коляда, главный архитектор проектов реставрации, и Наталья Петровна Феофанова, автор и куратор юбилейных программы собора. Спасибо всем, до свидания.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Дай Бог здоровья.